Спасибо. Авторизация – это процедура, при которой мы проверяем, что Вася Пупкин действительно имеет право на то, чтобы читать или писать, например, какой-то файл. То есть имеет права на выполнение определенных действий в системе. Наконец, аккаунтинг или учет действий Василия Пупкина – это набор, опять же, каких-то мер, которые нам позволяют проверить, действительно ли он читал и писал этот файл, или вообще, что он с этим файлом делал. В реальной жизни, в практических реализациях операционных систем, эти концепции достаточно часто смешиваются. В общем-то, это проблема, как правило, именно реализации, и непонимание в этой области возникает именно из-за того, что в ходе реализации это смешение происходит. Ну, собственно, давайте рассмотрим какую-нибудь самую простую процедуру логина пользователя в систему, чтобы понять, где у нас какие механизмы работают. Представляет себе процесс логина пользователя в систему, ну, допустим, в Unix-подобную систему через там, ну, самый простой, через терминал на последовательном порту или реально через консоль. Насколько представляете себе? Когда пользователь открывает консоль, что происходит в первую очередь? Что запускается? Неверно. Давайте шагнем назад. Когда запускается операционная система, какой первый процесс создается в операционной системе? Init. Каким файлом обычно в классических Unix конфигурируется init? Коллеги, тут правда не курс про операционную систему. Предполагается, что вы это знаете. Если вы это не знаете, вам очень-очень тяжело будет. Каким файлом конфигурируется init? Кто-нибудь может сказать? У кого дома Unix, Linux установлен или FR? У кого Linux дома? У кого вообще на своих машинах Linux? Три человека? Коллеги, давайте вы как-нибудь это... Будете понимать, зачем вы сюда пришли. Хорошо, кто мне расскажет, каким образом происходит аутентификация пользователя Windows NT? Там все сильно-сильно сложнее. Тоже никто не знает, да? Хорошо, значит, когда у нас запускается операционная система Unix в классическом ее варианте, первым процессом, который запускается, является init. Init, как правило, конфигурируется через конфигурационный файл /etc/inittab. Куда Машечкин смотрит? В init-табе есть набор строчек, которые описывают конфигурирование. Это тоже исторически сложилось. Конфигурирование последовательных портов и консоли, которая в классических Unix, опять же, приравнена фактически к последовательному порту. Вот, в частности, там есть запуск специального процесса, который называется Getty, Getty.ti. Иногда он называется mGetty, иногда он minGetty, в зависимости там, от вашей версии Linux. Вот. Кроме случая Solaris, где запускается, наверное, SAV с какими-нибудь... SAV запускает TTI-MON, точно. Вот. Но в Linux, в большинстве, во всяком случае, наверное, доживших до наших дней Linux, запускается mGetty какой-нибудь прям. Вот. Значит, после того, когда запускается mGetty, он конфигурирует настройки последовательного порта или, соответственно, настройки консоли. А дальше он запускает... Совершенно верно сказали, bin-login или sbin-login в зависимости от вашей версии Linux. Что делает bin-login или sbin-login? Какое приглашение? Да, sbin-login спрашивает пользователя имя его и пароль. Собственно, логин и пароль. Пользователь вводит логин и пароль. Что происходит дальше?
Проверяется, соответствует ли паспорт логин.
Каким образом проверяется? А еще? А более подробно? А как он это проверяет? Как он это проверяет? Так. Еще вариант. Кто знает, что такое PAM? Никто не знает, что такое PAM. Значит, во всех современных Linux, за исключением Slackware, наверное, который тяжело отнести к современным Linux, существует специальный отдельный набор вызовов, выполняющих аутентификацию и авторизацию пользователей. Они отдельны. Для чего это сделано? Как верно сказал ваш соученик, в обычной ситуации логин должен бы пойти и открыть файл tcpsvd, например, или shadow. Взять оттуда имя пользователя, взять оттуда хэш, захешировать пароль пользователя, сравнить их. И, соответственно, если хэши совпали, то пользователя этого пустите, если хэши не совпали, то пользователя этого не пустите. Ну, собственно, что такое хэши, мы с вами обсуждали в прошлом полугодии. Вот. Возникает, однако, определенная проблема в этой ситуации. Если у нас, например, есть 20 машин, или 30 машин, или 150 машин, или 10 тысяч машин, на которых пользователи должны существовать, и эта проблема существовала уже, на самом деле, в 60-х, 70-х годах в полный рост. Каким образом мы обеспечим консистентность информации об именах пользователей и пароля во всех этих машинах? Такая вот была проблема. Она сначала решалась довольно странным образом. Вот. Потом выяснилось, что а если у нас, допустим, возникают какие-то другие потребности по аутентификации пользователей, отличающиеся от логина пароля, если нам нужно вводить нестандартный логин пароль, который у нас PSVD хранит, а, например, нам необходимо вводить какой-нибудь одноразовый пароль, потому что у нас такая особенно защищенная система, мы пароли повторно не используем. Или нам необходимо аутентифицироваться не через локальную систему, а аутентифицироваться через какую-нибудь внешнюю конструкцию. Что нам в этом случае делать? И вот для того, чтобы все эти механизмы каким-то образом добавить гибкости всему этому, компания Sun где-то, наверное, лет 20 назад создала такую конструкцию, которая называлась Pluggable Authentication Modules. Или, собственно, PAM. Каким образом это работает? В обычной ситуации логин, ну или тот, который выполняет, собственно, в Linux процедуру логина пользователя, обращается к специальной библиотеке libpam. И посредством этой библиотеки делает несколько запросов, собственно, на аутентификацию пользователя, передавая ему данные аутентификации, ну, допустим, в самом простейшем случае, собственно, логин и пароль. То есть, грубо говоря, мы вызываем функцию libpam, которая должна аутентифицировать пользователя. Этой функции мы сообщаем логин и пароль пользователя, и дальше она нам возвращает окей или не окей, в зависимости от того, нравится ей или не нравится, согласуюсь с какой-то внутренней логикой пользователя. И это внутренней логикой настройки PAM. Если, опять же, у вас под рукой есть Linux какой-нибудь, то можно посмотреть, как настроен PAM. Обычно настройки его хранятся в каталоге etc. pam.d. Вообще полезно почитать маны на эту тему, как оно там внутри устроено. Так вот, мы обращаемся к PAM-модулю. То есть логин сам по себе, пин-логин, ничего не знает о том, как устроена система аутентификации в конкретном дистрибутиве. Он вызывает функцию, функция возвращает ему окей или не окей, а что делает внутри функция, для бин-логина фактически загадка. Не знает он этого. Вот. После этого бин-логин знает, что пользователь у нас аутентифицирован, то есть сам процесс аутентификации прошел. Мы знаем, что пользователь действительно тот, за кого он себя выдает, каким-то образом. Вот процедура проверки, она у нас отчуждена вовне. Теперь нам необходимо понять, какие права этот пользователь может иметь в системе. Собственно, чем эти права могут определяться? В самом простейшем случае, мы сейчас чуть-чуть подробнее поговорим, в самом наглядном из известных вам случаев, пользователю может быть присвоен какой-то security контекст в терминах, например, SE Linux, о котором вы говорили в прошлом году на лекциях. Вот. Либо могут быть выполнены какие-то другие действия по признанию того, что пользователь имеет определенные права в данной конкретной системе. После того, когда это произошло, пользователь, мы должны еще провести, собственно, операцию аккаунтинга. В самом, опять же, простом случае, простейшем, мы можем записать в какой-нибудь системный журнал о том, что пользователь вот такой-то вот, с таким-то логином, залогинился в нашу систему, вошел в нашу систему. Вот, пожалуй, такая вот очень простая процедура. Вот. А каким образом, давайте подробно поговорим про каждый итог. Каким образом, в принципе, у нас может осуществляться аутентификация пользователей в системах или систем к системам? Наверное, самый простой способ аутентификации – это секрет. Соответственно, например, это аутентификация по паролю. Да, если у нас пользователь, обращаясь к системе, знает этот пароль и может ее предъявить системе, система каким-то образом этот пароль проверить, то знание этого секрета является достаточным основанием для того, чтобы судить, что этот пользователь является тем, за кого он себя выдает. Второй способ, или точнее набор способов, это всевозможные криптографические методы. Давайте вспомним из предыдущей половины курса. Какие способы аутентификации возможны в криптографии? Каким образом мы выполняем аутентификацию с помощью криптографических протоколов? Сейчас. Цифровая подпись, например. Каким образом цифровую подпись можно применить для аутентификации, например, для простой интерактивной аутентификации пользователя в системе? Как вы считаете? Вот у нас есть система, вот у нас есть пользователь. Мы полагаем, что система умеет проверять цифровые подписи, а пользователь умеет эти цифровые подписи создавать. Каким образом система и пользователь, каким образом система может убедиться, что пользователь является тем, за кого он себя выдает? Подписать логин? Почему логин? Практически как это происходит? USB ключ используют. И что? Хэши от чего будут браться? От какой пользовательской информации в данном случае? Сейчас, я пока не понял, откуда взялись USB-шные ключи. Вот в терминах криптографии и цифровой подписи никаких USB-шных ключей нету. У нас есть пользователь, есть система. Они умеют обмениваться сообщениями. И, как я сказал, система умеет проверять электронные подписи, а пользователь умеет электронные подписи генерировать. Каким образом система может проверить, что тот, кто перед ней находится, действительно тот, за кого он себя выдает? Как на самом деле работают те USB-ключи, о которых вы говорите? Ну, помимо того, что вставили, оно как-то заработало. По-моему, очень просто, достаточно. Мы, в общем-то, все необходимые компоненты разбирали в прошлом полугодии. Пользователь может послать в систему любое сообщение, как мы сказали, да? В частности, он может послать сообщение, которое система ему заранее сгенерировала. Любое. Случайный набор байт. Система предоставляет пользователю случайный набор байт. И, кстати, аутентификация по токенам, аутентификация по откатам, точнее, частным случаем которых являются USB-токены, она работает примерно так. Пользователю предоставляется случайное сообщение, просто набор байт. Он его подписывает, эту подпись отправляет в систему. Система проверяет, если этот набор байт действительно тот, который она передала и пользователь его верно подписал, и подпись корректна, то это означает, что пользователь действительно владеет соответствующим приватным ключом, и это действительно тот пользователь, за которого он себя выдает. Таким образом, у нас может работать электронная подпись для аутентификации пользователя. Ну, собственно, да, вот вопрос, почему нельзя использовать повторно, действительно. Тут сказал, давайте логин просто подпишем. Допустим, я логин в систему, у меня логин и Влад. Вот механизм, который вы предложили только что, давайте мы подпишем на нашем приватном ключе. И вот этот вот аутентификатор, такой набор байт, будем передавать в качестве электронной подписи для аутентификации. Почему это плохая схема? Ну, естественно, и что?
Пароль тоже каждый раз одинаковый. И хэш
одинаковый. Ну, значит, это вам останется в качестве домашнего задания. Подумать, почему так. Почему так лучше не делать? Ну, собственно, вот это вот аутентификация пользователя к системе. Да? Там, в случае Linux она вот выглядит вот так вот. В некоторых случаях, частным случаем системы, может являться сеть. И тогда происходит аутентификация пользователя к сети. Это совершенно конкретная ситуация, с которой, наверное, вы многократно сталкиваетесь в реальной жизни. У кого есть дома, ну, я надеюсь, точнее, каждый из вас, у кого есть дома точка доступа, с этой ситуацией сталкивался. Этот процесс, он по сути своей работает почти так же, как аутентификация пользователя к системе, за тем только исключением, что одним системой в данном случае является какое-то активное сетевое оборудование, и в этом случае работает некоторый набор специфических протоколов сетевых, которые должны применяться для того, чтобы обеспечить устойчивость всей этой конструкции. Почему там необходимы дополнительные сетевые протоколы? Почему вообще вся эта схема необходима? В случае, когда у нас происходит самый примитивный способ аутентификации между пользователем и терминалом, как правило, мы верим тому, что цепочка, канал связи, точнее, от системы до пользователя является нескомпрометированным. Ну, то есть клавиатура и монитор, в том случае, если у нас это консоль, нескомпрометированы. В случае, если у нас это даже последовательный порт, и терминалы, подключенные по последовательному порту, то они тоже не скомпрометированы. Если у нас это какой-нибудь SSH, то мы полагаем, что криптография, которая обеспечивается на уровне SSH, у нас в достаточной степени защищает наши данные, и опять же мы канал связи считаем не скомпрометированным. В случае, если у нас происходит аутентификация к сети, как правило, мы не можем полагаться на более низкоуровневые протоколы и должны обеспечить всю безопасность на уровне самого протокола аутентификации. Такую задачу решает специальный набор протоколов 802.1x. Является развитием протокола WEB, наверное. Давайте про это скажем пару слов. Вот, кстати, лабораторная работа нарисовалась. Является развитием протокола WEB. Протокол WEB был создан где-то в конце 90-х, наверное, и шифруется как Wireless Equivalent Privacy. Его идея была в том, что тогда появилось, собственно, беспроводное оборудование, так достаточно широко уже консюмерское. И для первых сетей Wi-Fi был придуман такой механизм, который должен был бы обеспечивать безопасное подключение пользователя к этой сети беспроводной, его аутентификацию и шифрование данных в процессе передачи их через эфир. Вот. Wireless Equivalent Privacy — это протокол, который подразумевал изначально, во всяком случае, использование статических ключей длиной 56 или 112 бит. И, собственно, как я сказал, он выполнял, должен был обеспечивать аутентификацию пользователя и работал его с ним. В процессе изучения протокола WEB обнаружилось большое количество ошибок в его дизайне, вот, благодаря чему этот протокол в настоящее время считается недостаточно надежным и не может использоваться для строгой защиты в тех сетях, которые предполагают хоть наличие хоть какой-нибудь безопасности. Вот, поэтому, если у вас где-то дома осталась точка доступа, или у соседей осталась точка доступа с протоколом WEB, вот, я рекомендую вам от этого избавиться. Вот. Пожалуй, собственно, наверное, хорошей лабораторной работой будет именно изучить те механизмы, которые используются при ломании WEB, а также попробовать провести самостоятельно такую атаку.
С этим можно второй вопрос для домашнего задания. В каких случаях хорошо оставлять дома сеть, защищенную WEB? Да.
Ну, об этом подумайте.
Что, как это поможет?
Что такое plausible deniability? Да. Так вот, значит, мы реально, наверное, не будем долго останавливаться на WEB. WEB-протокол, который придумали, как я сказал, почти 15 лет назад, он свою слабость показал примерно первый раз, наверное, уже через 5 лет после дизайна. Вот, к настоящему моменту процедура взлома – действительно задача вот, уровня домашнего задания для вас, даже, наверное, достаточно простая, проще, чем… Не все сетевые карты подходят для взлома WEB. Вам придется найти сетевую карту, которая подходит для взлома WEB. Я бы сказал, на текущий момент 90% карт, которые на рынке есть, в достаточной степени подходят. Паттерсные чипсеты почти везде, почти повсеместно. Вот, так вот, поскольку... Поскольку WEB в свое время показал себя недостаточно надежным, а также поскольку возникла необходимость вообще аутентификации пользователя при подключении к сети, то организацией IEEE был разработан стек протоколов под общим названием 802.1x, являющийся частью, собственно, комитета 802, обеспечивающий аутентификацию систем при подключении к тому, что они у себя назвали сетевые порты. Это означает, что 802.1x, вообще говоря, может использоваться не только в беспроводных сетях, как он используется почти всегда, но также он очень легко может использоваться и в проводных сетях. И это часто происходит в таких организациях, как, например, университеты, где системные администраторы не имеют возможности контролировать, например, все сетевые порты там, на территории здания или на территории кампуса, и они не могут заранее знать, кто к ним подключается, каким образом это происходит. Вот. Но зато они могут обеспечить дополнительную идентификацию при подключении к сети на этом уровне, на уровне порта. Вот. 802.1x, ну давайте его на уровне Ethernet разберем, как более простой вариант, работает достаточно несложно. В тот момент, когда сетевой порт на коммутаторе переходит из состояния down в состояние up, с точки зрения 802.1x он попадает в стадию аутентификации. В этот момент через порт не могут проходить никакие из Ethernet-фреймов, ответственных за аутентификацию, ну, фактически там лип-фреймы. Система пользователя, обнаружив появление таких фреймов, в этот момент у нее нет ни IP-адреса, надо понимать, да, ничего. Никакой обмен данных не происходит еще. Увидев лип-фреймы, Ethernet-фреймы, она выполняет запрос на аутентификацию, передает необходимые аутентификационные данные, и в случае, если проверка его аутентификации прошла успешно, опять же, там все достаточно сильно скрыто у пользователя, у него уже поднимается канальный уровень, то есть даже выше, чем канальный, может подняться сетевой уровень. После этого, соответственно, порт переходит в состояние authenticated, и машина уже может получить IP-адрес, у нее там может DHCP сработать и все остальное. Вот. После того, когда произошла аутентификация, только тогда может подняться сетевой уровень, я это имею в виду. Вот. В тот момент, когда происходит аутентификация, все происходит на уровне DataLink, на канале. Собственно, процедура обмена там достаточно несложная. Можно, наверное, коротко про это поговорить. Как я сказал, у нас есть, в самом простейшем случае, у нас есть пользователь и есть коммутатор switch. Когда пользователь на физическом уровне соединился с коммутатором, коммутатор посылает ему запросы на аутентификацию. А пользователь передает коммутатору данные о... Прошу прощения. Пользователь, да, передает коммутатору данные о готовности к аутентификации. Не помню точно, по-моему, authentication ready. Не уверен. Можно посмотреть. Вот. После этого коммутатор озвучивает те механизмы аутентификации, которые он позволяет использовать в рамках данной сессии. Ну, на наиболее распространенных, в принципе, есть два. Это аутентификация по разделяемому секрету, опять же, и аутентификация по открытым ключам. Далее пользователь предоставляет необходимые сведения для аутентификации. И дальше пользователь либо переходит в состояние up, либо не переходит в состояние up. Ну, вот. Примерно таким образом происходит этот процесс. Понятно. Ну ладно. Для того, чтобы механизмы аутентификации вообще работали, необходимо существование некоторых протоколов, некоторого набора протоколов, которые эти процессы аутентификации могут обеспечить. Их существует достаточно большое количество, но мы с вами более-менее подробно поговорим про два из них. Один — это Radius. О которой мы немножко поговорим, это Kerberos. Вы увидите разницу в механизмах решения задачи аутентификации и в том, какие подходы и как они отличаются при дизайне прикладных систем. Протокол Radius был разработан компанией Livingston Systems где-то, наверное, уже в конце 80-х, может, 90-х. И изначально использовался для аутентификации модемных подключений при звонках модема, при логине через телефон. Собственно, поэтому он называется Remote Authentication Dial-in User Service, наверное, что-то такое. Ну, точно Remote Authentication Dial-in, а вот дальше не помню. Вот. Протокол Radius работает следующим образом. В терминах радиуса аутентификация включает в себя три основных элемента. Это пользователь. Это конструкция, которая называется Access Server. И, собственно, сервер аутентификации. В данном случае радиус сервер. Пользователь подключается к сервису доступа по одному из протоколов. Как я сказал, он предполагал, что он дозвонится на модемный пул, и у него там появляется приглашение, ну, вот такого рода логин и пароль, как появляется при подключении к консольной системе. Пользователь вводит свои аутентификационные данные, которые затем передаются на внешний по отношению к сервер доступа внешний сервис. Этот сервис, опять же, имеет какую-то собственную логику. И, основываясь на нем, возвращает некоторое количество, возвращает ответ сервера аутентификации, и тот может принять решение. Собственно, на базовом уровне, наверное, 1, 2, 3, 4. На базовом уровне, наверное, вот таково устройство протокола. Оно очень простое. С точки зрения организации на уровне пакета, протокол тоже устроен достаточно несложно. Сейчас можно глянуть. Да, код идентификатора сначала. Radius работает по протоколу UDP, используя в текущий момент порт 812. Да. UDP. Каждое сообщение имеет такой формат. Оно начинается, собственно, кода, идентификатора и длины сообщения. Код — это один из предопределенных типов операций, которые существуют в радиусе. Какие типы операций возможны? Собственно, запрос на аутентификацию. Аутентификация прошла успешно. Аутентификация прошла неуспешно. И для того, чтобы пройти аутентификацию, необходимы дополнительные данные. Auth Challenge. Самый, собственно, это первое поле, код. Поле ID используется для того, чтобы идентифицировать несколько пакетов, передаваемых в рамках разных сессий. Ну и, собственно, поле длина, оно описывает длину пакета. Далее у нас следует любое количество атрибутов, вида, имя атрибута, значение. Ну, собственно, вплоть до конца пакета. Сначала еще следует аутентификатор. Здесь. Итак, каким образом происходит аутентификация пользователя при работе с радиусом? Пользователь подключается к серверу аутентификации. Сервер аутентификации отсылает сообщение вида Authentication Request Radius. Сообщение Authentication Request, он сохраняет имя пользователя, пароль в различных атрибутах, ну и, собственно, аутентификатор как таковой. Пароль пользователя не передается в открытом виде по сети, а использует достаточно простую схему защиты. Для защиты пароля в протоколе Radius используется хэш. Если мне не изменяет память MD5. От секрета плюс случайное значение. Только вот я не могу вспомнить, в каком порядке. Наверное, в обратном. Наверное, обратно. Сначала случайное значение, потом секретное. Вы можете, собственно, посмотреть, опять же, открыть это в C или Википедии, посмотреть, каким образом это здесь происходит. Исходники почитать. А? Исходники почитать, опять же. А, кстати, у тебя есть доступ? Можешь глянуть?
Нет.
Нет? Ну, вот заодно и посмотрите. Кстати говоря, как вы думаете, вот есть два варианта. Для всех, кто слушал курс по криптографии в прошлый раз. Есть разница какая-нибудь между первым и вторым способом? А, да. Собственно, вот мы генерируем MD5. Потом вот этот выход этого MD5 мы используем для того, чтобы выполнять сложение по модулю 2, собственно, с нашим паролем. И таким образом мы после этого, таким образом зашифрованный пароль мы передаем по сети. То есть в открытом виде он у нас не передается. Так вот, какой вариант лучше, по-вашему? Первый или второй для генерации такого хэша? Все равно? А почему? Не-не, я имею в виду, вот этот способ лучше или вот этот способ лучше?
Нет, в смысле, мы меняем фактически тому же.
Так. К одному и тому же, а выход у них будет одинаковый?
Ну, если мы складываем по модулю 2 и на 2 одинаковое значение, то мы, наверное, да.
Нет, мы не складываем. Вот здесь мы не складываем по модулю 2. Вот здесь мы просто две строки. Вот здесь конкатенация. S плюс random? Да? Интересно. Ну, какой вариант лучше? S плюс random плюс S?
Значения точно, по идее, будут разные.
Значения будут разные. А как они будут меняться? Ну, соль у нас вообще не меняется. Соль секрет. Секрет у нас не меняется. Секрет это значение, которое является постоянным, и оно известно. Аутентификация радиус сервера. Собственно, за счет него и происходит аутентификация. Хорошо. Простим задачу. Представьте себе, что у нас в качестве средства хеширования используется только вот такая величина. В принципе, секрет вот у нас известен, мы от него генерируем хэш, потом с этим хэшом складываем по модулю 2 к соли наш передаваемый пароль. Давайте считать, что у нас пароль всегда меньше, чем выход хэша. Даже это, в общем, не важно. То есть мы вот в один хэш целиком помещаем пароль. Какой способ лучше? Ну и точнее, вот из этих трех хорошо, какой способ лучше.
Потом хэшу прибавляем.
Первый раз мы к секрету добавляем случайное значение, второй раз мы к случайному значению в конце дописываем секрет. И в третьем случае у нас просто секрет хэш один, без случайного значения. Запиши в качестве домашнего задания. Это почти то же самое, о чем на самом деле, о чем был первый вопрос.
Перебор в
последнем слове. Каким образом можно сделать перебор? Ну да. А в первых двух?
У нас там
да. Ну так из первых двух какой способ лучше-то? Ну ладно, подумайте. В общем, подумайте дома об этом. Ну, что-то подсказать. Надо как-то оформить свои мысли. Может, не все поняли. Ну вот. Значит, передали мы этот запрос. Дальше нам... Радиус сервера имеет возможность ответить, либо что он согласен с тем, что достаточно получил данных для аутентификации. Вот здесь у нас в атрибутах могут передаваться любые дополнительные значения, на самом деле, произвольные, которые мы считаем нужными. Фаза луны, направление ветра. То есть, если пользователь имеет право аутентифицироваться только при серверном, то мы вот здесь теоретически можем передать направление ветра. Вот, и таким образом сообщить радиус-серверу, какое сейчас направление ответа, если ему эта информация зачем-то нужна. Вот. Соответственно, он говорит «да» или говорит «нет», или он может сказать в некотором случае о том, что у меня недостаточно данных для того, чтобы принять решение о том, можно пользователя аутентифицировать или нет. Вот. В этом случае он передает еще специального вида пакет, который называется Authentication Challenge. В Authentication Challenge могут находиться дополнительные данные, которые необходимо сообщить пользователю или системе пользователя, потому что, понятно, здесь это не обязательно человек, иногда это компьютер, для того, чтобы выполнить дополнительные шаги по аутентификации. Какие это могут быть данные? Вот если мы с вами сегодня говорили с утра, не с утра, в смысле, а полчаса назад, про цифровую подпись, вот здесь вот, то самым простым типом данных, которые можно передать в пакете, вот здесь является как раз то случайное значение, случайные строки, которые пользователь должен зашифровать на своем приватном ключе и после этого передать серверу. Понятно? Угу. Вот. После этого пользователь выполняет какие-то действия на своей стороне, сообщает их серверу аутентификации. Сервер аутентификации использует им новые дополнительные сведения, помещает их вот в эти вот атрибуты и снова Authentication Request пакет радиус сервера с новыми данными, предположительно. Вот. Дальше радиус сервер опять может сказать «да», «нет» или «мне нужны еще дополнительные данные». И так продолжается до той поры, пока, собственно, происходит либо принятие аутентификации, либо отказ от нее. Таким образом работает радиус сервер.
Угу. В случае они могут быть недостоверны, да, или как-то, раз он хочет челлендж, значит, он не сделал реджект, значит, что-то правильно.
Нет, не обязательно. Вот простой пример. Простой. Прикладной пример. 802.1x с аутентификацией по сертификату. Компьютер пользователя подключается к точке доступа или к коммутатору и сообщает ему на уровне LIP о том, что я компьютер такой-то, такой-то, вот он, я весь хороший, я умею аутентификацию 802.1x, в том числе по сертификатам. Вот. Коммутатор в данном случае как раз является access-сервером. Он передает радиус-сервер о том, что вот тут ко мне пришел такой вот пользователь, вот он такой хороший, вот, вот у него такой MAC-адрес. Что будем делать? Радиус-сервер говорит ему, вот тебе челлендж, передай ему, пускай он на этом челлендже пускай он подпишет. Вот как раз случай, когда радиус-сервер на основании одного пакета не может принять решение о том, что надо этого пользователя пускать или не надо. Он передал ему челлендж. Челлендж, соответственно, транслировался сюда в канал. Пользователь, опять же, не пользователь, компьютер пользователя, там, Windows его или VPS-аппликант, шифрует челлендж на своем приватном ключе, передает access-серверу, сервер загоняет ответ специальный атрибут, я, правда, не помню просто имя атрибута, вот, ну, какой-то там есть. Специальный атрибут, и опять передает его в пакете Authentication Request в следующем. Радиус-сервер. Радиус-сервер принимает. Это может проверить подпись уже. У нас в этом случае access-сервер, он очень-очень тупой. Он ничего не делает. И это, собственно, достоинство централизации в этом месте. Вот. И дальше говорит, accept или reject. Уже. Проверяет сертификат, может проверить время выдачи сертификата, может проверить, не помещен ли сертификат CRL, ну и так далее, и тому подобное. Да? Там может CSP использовать, там, ну, разные варианты. Вот. Но главное, что вот это тот там, случай, когда у нас челлендж нужен.
Значит, он всегда почти челлендж, да, первый
нет. Нет. Простой способ, когда у нас мы отсылаем имя пользователя и пароль вот сюда, то радиус-сервер может всегда ответить сразу accept и reject. Вот. То есть бывает и так, и так. И оба варианта достаточно распространены. Опять же, зависит от выбранного механизма аутентификации. Если логин и пароль, как правило, можно обойтись всего одной транзакцией. Туда request, назад accept или reject. В случае, если у нас используется аутентификация более сложная, чем парольная, то туда запрос на аутентификацию, оттуда почти всегда будет приходить челлендж. Даже более того, даже в случае парольной аутентификации, если у нас используется что-нибудь ЧАПа, есть такой, собственно, давайте минутку про это поговорим, действительно. Как я сказал, в ситуации, когда пользователь аутентифицируется на консоли прямо, мы всегда верим тому, что канал между системой и пользователем является нескомпрометированным. Да? Это клавиатура, вот, и мы считаем, что клавиатуры жучков нету. В случае, если пользователь дозванивается по модему, то вообще говоря, не исключена ситуация, когда у него аутентификация происходит через канал, который прослушивается каким-то образом злоумышленником. В этом случае не хотелось бы, в том числе и в этом канале, вот в этом месте, вот здесь, передавать данные пароли в открытом виде. Для того, чтобы эту проблему решить, наверное, для PPP. В Sleepy, наверное, не было, да? В Sleepy не было. Да, в Sleepy очень просто все было. Наверное, для PPP это придумали первый раз. Собственно, когда в те времена, которых вы, наверное, уже не помните, когда в интернет ходили по модему, был такой протокол PPP. Сейчас мы как-нибудь так, быстро. Протокол PPP позволял создать IP-соединение поверх последовательного канала передачи данных, то есть фактически поверх модемной линии. Вот. Значит, собственно, PPP делал, я уже не помню, там было два подпротокола, один был NCP, а другой был LCP. И что из них, какой из них уже что делал, я, честно говоря, прошу прощения, просто не помню. Потому что уже 10 лет прошло. Но не суть. Значит, важно, что вот этот модемный канал, понятно, мог бы прослушиваться злоумышленником теоретически, поэтому не очень хотелось бы передавать вот здесь вот пароль в процессе аутентификации в открытом виде. А PPP предполагал наличие аутентификации. Так вот, для того, чтобы аутентификация проходила, там было два подпротокола. Один назывался PAP, а другой назывался CHAP. PAP — это Password Authentication Protocol, вот это Password, а CHAP — это Authentication Protocol. Так вот, Challenge Authentication Protocol, он работал следующим образом. Пользователю передавался секрет, пользователь должен был взять свой пароль, секрет, не секрет, прошу прощения, пользователю передавалось случайное значение. То есть вот здесь вот обмен происходил так. Пользователь приходил, говорил свое имя, оно уходило на радиус-сервер. Радиус-сервер передавал челлендж-ответ. Вот как раз случай, когда челлендж происходит в случае с паролем. Радиус-сервер передавал челлендж-ответ. Этот челлендж-ответ транслировался в рамках уже... Вот здесь по протоколу радиус, это важно, да? Вот здесь у нас протокол PPP, он другой. Ему передавался челлендж. Пользователь брал этот челлендж, то есть это случайное значение, складывал его с паролем, и хэш этой конструкции, опять же, уже не помню какой, но, скорее всего, MD5, потому что ничего другого тогда не было. Хэш этой конструкции он передавал, опять же, в рамках протокола PPP вот сюда. Access сервер принимал этот аутентификатор, просто такую длинную бинарную строчку, и передавал ее, опять же, в специальном атрибуте, атрибут чуть ли так и не назывался CHAP password, на радиус сервер, в еще одном пакете Authentication Request. Вот. После этого радиус сервер уже мог принять решение о том, что, поскольку он знал пароль, он мог принять решение о том, что да, пустить или не пустить. Вот. Собственно, это случай, когда у нас есть челлендж-аутентификация, вот такая вот, для парольного случая. Здесь есть еще один нюанс интересный, раз уж мы заговорили. Смотрите. Чтобы пользователь вот в этой конструкции мог аутентифицироваться целиком, надо, чтобы радиус сервера знал пароль пользователя в открытом виде. Понятно почему? Понятно, да? Потому что ему всегда надо провести вот такую вот операцию хэширования. Причем каждый раз для нового случайного значения. Это не очень удобно. Соответственно, если на радиус-сервере все пароли хранятся в открытом виде, то это создает определенную угрозу безопасности. Не слишком хорошо. Вот. Поэтому компания Microsoft в свое время, в невыразимой своей мудрости, придумала специальный протокол MS-CHAP, а потом еще и MS-CHAP V2, который, с одной стороны, позволял вот в этом месте иметь почти бэкап, а вот в этом месте не хранить пароли в открытом виде, а хранить их в виде хэша. То есть вот здесь всегда хочется хранить пароли в виде хэша, но там, так как их хранят там, в DC Shadow, например, или так, как их хранит, собственно, Windows там, в своем паспорт-сторе. Вот. Работала эта конструкция достаточно просто. Вот здесь выполнялось просто двойное хэширование, фактически. Вот. А на стороне сервера хранился как раз вот этот вот хэш. Вот. Не то чтобы это создавало сильно много дополнительной безопасности, потому что знание этого хэша в данном случае полностью соответствовало знанию пароля. Вот. И ну, дополнительно там не слишком много проблем решало. И, кстати, кто-то, если кому-то интересна эта тема, у Брюса Шнайера была лет, наверное, уже тоже 10 назад, замечательная статья по поводу уязвимости MSChap в применении к протоколу, наверное, PPTP, я так думаю. Опять же, когда-то компания Microsoft своей невыразимой мудрости придумала свой специальный VPN, point-to-point tunneling протокол. Вот. И, ну, еще, я думаю, 5 лет, не знаю, как сейчас, честно говоря, но еще 5 лет назад очень многие домонеты, они как раз предлагали аутентифицировать пользователей, вот используя PPTP. Не знаю, как сейчас уже. Вот в этом месте. Так же, да? Ну, окей. Ну, их можно понять, но с другой стороны, нельзя сказать, что это прям такое идеальное решение. Именно по той причине. Действительно, если вам интересно, посмотрите. Статья Шнайера, собственно, автор был Шнайера, а название статьи что-то типа Security Problems with MSChap или Security Problems with PPP, что-то типа этого. Вот, ладно, мы отвлеклись. С этой части понятно? Как радиус работает, примерно понятно, да? Окей. У нас со временем, давайте тогда поговорим, как в чем отличается подход при аутентификации Kerberos'ом и зачем вообще это все нужно. Пожалуйста. Когда мы прошли процесс аутентификации, мы знаем, что общаясь друг с другом, мы уже можем доверять сообщению, потому что мы друг друга аутентифицировали, и теперь мы можем каждое сообщение аутентифицировать каким-то образом. Ну, понятно почему, да? То нам ничего не мешает, например, сделать обычный Diffie-Hellman и выработать сеансовый ключ. Веб, по-моему, Diffie-Hellman не используется, если мне не изменяет память. И это опять же... Еще раз, в случае, когда мы друг друга уже аутентифицировали и можем аутентифицировать каждый пакет, то мы можем совершенно спокойно использовать Diffie-Hellman, аутентифицируя каждое взаимодействие по Diffie-Hellman. И проблемы этой нету тогда. Kerberos — это протокол, который является ярким примером овер-инжиниринга. И является примером того, что этот овер-инжиниринг появился в результате очень долгой и мучительной эволюции. Важное свойство Kerberos в том, что когда его придумали, криптографии с открытым ключом еще не было вообще. Поэтому создателям Kerberos приходилось очень сильно исхитряться, и поскольку у них не было в доступности вообще механизма цифровой подписи на открытых ключах, то им достаточно сложно на протокольном уровне пришлось выработать те механизмы, которые обеспечивают такое взаимодействие. Этим очень-очень быстро, потому что на самом деле Kerberos очень развесистый, наверное, заслуживает лекции целиком, если вдруг про него хочется хорошо знать. В случае Kerberos у нас есть 4 коммуниканта внутри системы. Это пользователь, а он даже, строго говоря... Не, 4. Ладно. Пользователь, TGT-сервер. Authentication сервер. Хотя я точно не помню, честно говоря, как они правильно терминологически называются. И, собственно, сервис, куда пользователь хочет подключиться. Итак, у нас есть только симметричная крипта. Пользователь хочет подключиться к вот этому сервису и взаимно друг друга аутентифицировать. Чтобы это сделать, пользователь сначала обращается к так называемому Ticket Granted Ticket серверу и получает специальный набор. Он передает ему фактически в зашифрованном специальном виде логин и пароль. То есть вот здесь он проходит процедуру аутентификации и получает, собственно, ТГТ. Специальный тикет. Когда пользователь хочет общаться с... Этот Ticket Granted Ticket содержит специальный ключ шифрования, который может использоваться впоследствии при общении с сервисами. Если пользователь хочет у нас общаться с каким-то новым сервисом, то ему необходимо каким-то образом сначала себя аутентифицировать. Для этого он отправляет свой Ticket Granted Ticket к серверу аутентификации, сообщая, что он хочет взаимодействовать с вот этим сервисом. Сервер аутентификации вырабатывает за пользователя специальный, ну опять же, там несколько сложнее на самом деле, для пользователя и сервиса специальный сессионный ключ. Значит, сервер аутентификации и сервис знают между собой специальный, у них есть между собой знание о разделяемом ключе. Пускай он будет называться AS. Он передает пользователю в ответ сессионный ключ, который зашифрован среди прочего на ключе этого сервиса. Кроме того, он передает ему также этот же сессионный ключ, зашифрованный на ключе, который выработан между сервером аутентификации и сервисом пользователя. Что он это делает? Передав этот ключ, ему пользователь может расшифровать сам вот этот ключ.
В каком момент вырабатывается
в тот момент, когда пользователь хочет обратиться к этому сервису. Сначала, заранее, когда пользователь просто аутентифицируется в системе Kerberos, самая первая аутентификация, он обращается только к ТГТ-сервису. Вообще говоря, в реальной жизни они почти всегда совмещены на одной физической машине, но логически это две разные сущности. Там, в случае Vendette это домен контроллера, в случае MidKerberos это, собственно, КДЦ. И этот Ticket Granted Ticket он у себя хранит, автоматически его подновляя при необходимости там, и все остальное делая. Вот. ТГТ обычно живет одни сутки сейчас, на текущее время жизни. ТГТ одни сутки. Вот. В тот момент, когда он хочет обратиться к реальному живому сервису, то он сначала идет на аутентификационный сервис и просит создать этот сессионный ключ для них. Вот этот ключ он расшифровать не может, вот. Но он может, обращаясь к сервису, прямо передать эту строчку целиком, не из в сторону этого сервиса. Тогда сервис знает, что он может его расшифровать, этот ключ, и он видит, что этот сессионный ключ зашифрован на ключе, который используется между сервисом и аутентификационной системой. Таким образом, этот сервис знает, что вот этот пакет, пришедший со стороны пользователя, действительно был создан при участии вот этого сервиса аутентификации. Но здесь не только зашифрован, он еще и захэширован с этим ключом. Таким образом подписан. Вот. Но за счет этого сервис узнает, что да, у нас поучаствовала специальная третья доверенная сторона в этом процессе. И вот этот сессионный ключ после этого может использоваться напрямую между пользователем и сервисом для создания защищенного канала передачи данных, ну и, собственно, дальнейшего взаимодействия. В те времена наиболее популярным, наверное, протоколом в этом месте был Telnet. Был специальный такой вариант Kerberos Telnet, вот, который позволял такие механизмы использовать. современной жизни, если у нас необходима какая-то вот такого рода аутентификация, понятно, все происходит намного-намного проще. Мы подключаемся по SSH, у нас есть криптография с открытым ключом, которая нам доступна с обеих сторон. Да? Мы знаем публичные ключи друг друга, и аутентификацию пройти очень-очень просто. Такой вот сложная развесистая схема. Пожалуй, это все, что я хотел про аутентификацию сказать. Давайте поговорим еще чуть-чуть про авторизацию. Как раз у нас есть 20 минут для того, чтобы про это говорить. Авторизация. Как я сказал, когда пользователь, вот у нас пользователь, войдя в систему, мы поняли, что он действительно является тем, за кого себя выдает. Вся аутентификация прошла. Теперь нам необходимо знать, когда пользователь выполняет какие-то действия в системе, необходимо знать, на что он имеет право, какие действия он имеет право выполнять, какие действия он право выполнять не имеет. Каким образом это знание может измениться в нашей системе? Ну, как вы знаете, в Unix это оказалось очень-очень просто сделать, потому что в Unix все, или почти все, является файлом. И все права, которые, все авторизации фактически, которые привязаны к действиям пользователя, это права на те файлы или на те структуры системы, которые представляются файлами за счет VFS, на основные действия, которые с ними возможны. Собственно, чтение и запись. Да, других действий у нас. Ну, IOTSTL есть, но он у нас за скобками нашей конструкции. Вот. Таким образом, в Unix права на файловую систему описывают фактически все те права, которые, в принципе, пользователю, все те типы авторизации, которые пользователю доступны. В более сложных системах, например, в OpenVMS или в Windows, действий, которые может провести пользователь, намного-намного больше. И поэтому на каждое фактически такое действие, которое пользователь может проделать, необходимо дополнительное необходим дополнительный механизм авторизации. Собственно, если вы возьметесь за исследование внутреннего устройства Windows, то вы обратите внимание, что пользователь, когда логинится в систему, для него создается security контекст, то у него появляется несколько десятков буквально механизмов авторизации, несколько десятков прав всевозможных, которые должны использоваться для того, чтобы пользователь мог нормально работать с системой. Ну, начиная от какого-нибудь банального права обращаться к жесткому диску, оно отдельно регламентируется, до там, способности поднимать или не поднимать сетевой интерфейс. Когда это все появилось, строго говоря, оказалось, что в Unix модель, и когда люди поняли, насколько это, в общем, достаточно удобно, или там в OpenVMS в том же, оказалось, что, в общем, в Unix вот эта модель авторизации, по принципу, все это файл, не всегда в достаточной мере работает, и хочется иметь некоторый дополнительный набор авторизаций, который является system-wide. Тогда был придуман впервые, наверное, в HP-UX механизм capabilities, который после этого переехал в POSIX, а после этого где-то, наверное, порядка 5-7 лет назад его реализовали в Linux, причем сильно-сильно-сильно расширив, вот, и создав некоторый набор дополнительных авторизаций, которые являются такими глобальными на всю систему. Сейчас мне только в голову какой-нибудь пример capabilities привести. Например, возможность загрузки или не загрузки модулей. Это такой дополнительный capability для пользователя root. Ну, как известно, в Linux вообще загрузка модулей, она доступна только одному пользователю. Мы можем ее дополнительно ограничить каким-то образом. И создав, собственно, то, что называется capability, создав дополнительный тип авторизации, дополнительную таблицу с авторизационными данными для пользователя root и запретив ему зачем-то загружать модули, исходя из соображений безопасности. Вот. Итого, один способ хранения данных авторизации – это хранение данных локально. Да, вот у нас есть какая-то табличка в том или ином виде, внутри нашей системы она хранится. И мы на основании, увидев какое-то действие пользователя, например, открытие файла, чтение файла, запись файла, обращение к внешнему носителю, любое действие, обращение по сети, передача пакета по CD, мы обращаемся к этой табличке и смотрим, имеет пользователь право это делать, не имеет право это делать. После этого разрешаем ему это делать или не разрешаем ему это делать. Вот. Понятно, что возникает ровно такая же проблема, как с централизацией аутентификации. Пользователю, если у нас есть несколько десятков систем, опять же, какой-нибудь простой канонический пример, который у нас встречается везде, если у нас в организации есть 500 компьютеров или 10 тысяч компьютеров, то нам хочется, чтобы пользователи и управление данными об авторизации пользователя, чисто практическая задача, оно было как-то централизовано в одном месте. Для этого, опять же, придумал был некоторый набор протоколов. Во-первых, очень соблазнительно для этого использовать Radius, как вы понимаете. Я, к сожалению, стер уже формат пакета, но, как вы помните, Radius предполагает наличие любых дополнительных атрибутов внутри каждого пакета, который передается от сервера аутентификации к Radius серверу, от Radius сервера к серверу аутентификации. Так вот, в пакете Authentication Accept Radius сервер может передать некоторый набор дополнительных атрибутов, которые бы описали серверу доступа, какие права пользователь в этом сервере доступа имеет дополнительные. Это достаточно распространенное явление. Например, пользователь аутентифицирован, но он не имеет права с этой системы подключаться по сети к внешним системам. Вот в OpenVMS была такая настройка. Разрешить пользователю по сети или не разрешать. Вот. То есть он мог подключиться, локально аутентифицироваться в этой системе, но дальше с нее никуда в сеть уходить не мог. Вот. Другим протоколом, который это активно используют, наверное, даже по сей день в некоторых местах, является протокол TACAX. Уже помню, как расшифровывается. Чего-то там Terminal Access Control Authentication Service, что-то такое. Протокол TACAX был разработан, TACAX Plus, наверное, был разработан компанией Cisco, тоже, наверное, лет 20-25 назад уже. Его отличительная особенность в следующем. Работает он так. Есть пользователь. Есть, собственно, сервис доступа. Некий сервис, с которым пользователь работает. И есть TACAX сервер. Помните, какое было отличие у Radius? В случае Radius пользователь подключался к сервису и одним UDP-пакетом передавался запрос, после этого приходил ответ. Можно, нет, или там дополнительная информация. Но в конечном итоге в какой-то момент, если все сложилось хорошо, приходил один ответ, один пакет UDP, в котором говорилось, да, можно, и вот такой набор прав у этого пользователя в системе есть. На этом взаимодействие сервиса и сервера аутентификации и авторизации заканчивалось. В случае TACAX это не так. Пользователь подключается к сервису. Сервис инициирует соединение с TACAX сервером. Выполняет аутентификацию. Там есть похожий на Radius механизм аутентификации. Тоже можно передавать запрос на аутентификацию, получать ответ. Это все как надо. Вот. Но пока пользователь подключен, вот это соединение не уничтожается. Каждая команда, которую пользователь передает на этот сервис, любая, ну, в случае Cisco, там, не знаю, show run, передается на TACAX сервер. Описание этой команды или ее дескриптор какой-то. Сервер принимает решение, имеет ли право в онлайне прямо. Сервер принимает решение, имеет ли право этот пользователь подавать такую команду и видеть ее результаты. На основании этого он сообщает сервису, да или нет, можно эту команду выполнить или нельзя. И только после этого сервис будет выполнять эту команду или эту команду выполнять не будет. В этом коренное отличие. Принятие решения, еще раз, об авторизации каждого конкретного действия в этом случае происходит онлайн. Не закэшировано как-то локально, не хранится в локальной таблице у нас на системе, в отличие от, наверное, любой другой конструкции, которую вы увидите в настоящее время. То есть Windows, там, Unix, любой. А принимается в режиме онлайн для любого любого действия. Разница это понятна? В реальной жизни, наверное, вы уже с TACAX нигде не встретитесь, я так думаю. Вот. Хотя для своего времени было достаточно. Ну, даже в Cisco уже сейчас честно говоря, не рекомендует никому его использовать. Не потому, что протокол плохой. В общем, неплохой протокол, но так просто сложилось, что в войне радиуса так как победил радиус, это все. Вот. Но его достоинство радиуса в том, что, понятно, вот здесь у нас TCP-соединение, а порт 47 или 70. Ну да, по DC-сервис, не помню тоже. По-моему, 47 или 45, что-то такое. Вот, и поэтому, поскольку нам здесь постоянно DCP-соединение поднято, то вот этому вот... 49, да? Вот 49. Спасибо. Вот, поскольку вот здесь соединение TCP постоянно поднято, то на этот сервер, понятно, возлагаются дополнительные требования там, в части его надежности, в части производительности и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, в общем-то, и не полетел. Ну, наверное, если шагнуть чуть-чуть от раритета уже в наши дни, в части авторизации, возникает еще одна интересная проблема. Вот как раз про нее поговорим, и на этом можно закончить нашу сегодняшнюю историю. Возникает еще одна интересная проблема. Вот у нас есть пользователь, который представляется системе посредством какого-то предложения. При этом современный мир устроен так, что пользователь не всегда хочет приложению доверять целиком. По той или иной причине. Такое бывает. Например, представим себе, что у меня есть... Я являюсь пользователем какого-нибудь сервиса, который позволяет мне там размещать фотографии, писать сообщения себе на стеночку, а также отсылать сообщения друзьям. Так вот, и у меня есть приложение, которое, да, сервис этот начинается, название сервиса начинается с F, а заканчивается на букв. И это не ВКонтакте. Так вот, у меня есть приложение какое-то, которое я скачал там из Apple Store на свой замечательный там iPhone, не знаю, на свой Android, из Android Store. Но я не до конца уверен вот, в том, что это приложение благонадежное, и не хочу, чтобы оно, например, спамило моим друзьям. И тогда мне бы хотелось делегировать часть своих полномочий, вообще говоря, этому приложению по поводу части, например, постинга фотографий в мою стенку и постинга просто там настроения на мою стену, не в части спама моих друзей. Вот в обычной ситуации, когда пользователь приходит на сервис, там, и я аутентифицируюсь там в том же Фейсбуке, я ему сообщаю свой логин и пароль. Если я сообщу логин и пароль этому приложению целиком, то сервис никогда не сможет отличить меня от этого приложения, да, потому что логин и пароль одинаковые, и, в общем, поделать ничего уже нельзя. Все. Приложение может только по доброй воле сказать, что оно приложение, а не пользователь. А может и не сказать, и тогда у Фейсбука нет шансов отличить меня от вот этого вот непонятного приложения. Эта проблема есть, она была осознана некоторое время назад разными компаниями, и родилась идея о том, что части привилегий, логично, части авторизации и аутентификации, логично делегировать каким-то образом внешним вот таким вот устройством. Или другой пример. Допустим, у меня есть провязка между Фейсбуком и Твиттером. Например, я хочу постить в Твиттер, чтобы эти данные появлялись в Фейсбуке. При этом я не хочу Твиттеру сообщать свой пароль от Фейсбука, к примеру. Да? Ну, потому что я ничего не знаю про Твиттер, это какая-то непонятная американская компания. Или, не дай бог, там, я не знаю, у меня там есть ЖЖ, и Facebook, и я хочу их провязать. Да? ЖЖ — это наша честная советская компания буквально, а Facebook — это непонятный американский сервис, вот, созданный для американских домохозяек, и я не доверяю ему там, свой пароль от своей ЖЖ-шечки. Вот. Хочется чего-то поделать. Собственно, что можно сделать в этой ситуации? Для того, чтобы эту проблему решить, был придуман протокол UAuth. И, собственно, вот эту вот проблему он и порывается решить. Как он работает? Мы очень коротко поговорим, потому что там есть много нюансов. И не всегда. Но, тем не менее, вот эту вот проблему он пытается разрешить в меру с моей способностью. Что можно здесь поделать? Каким образом я могу разрешить сервису отличать меня от моего приложения, так или иначе. Значит, я знаю, как пользоваться. Вот я юзер. У меня есть логин, у меня есть пароль. Вот есть приложение. В терминологии OAuth я передаю приложению так называемый токен. Токен. Токен — это специальная бинарная строка, которую приложение никак не понимает. Но при обращении с сервисом это приложение может использовать этот токен для аутентификации. То есть фактически токен является таким секретом, который разделяется уже не между и сервисом, а между приложением и сервисом. Но на стороне сервиса вот этот токен каким-то образом ассоциирован со мной. То есть сервис знает пользователь приложения сервис. Я обращаюсь к сервису со своим логином и паролем и прошу сгенерировать для меня токен. Фактически вот в этом случае этот токен генерируется для меня, и я могу передать его этому приложению. На стороне сервиса токен ассоциирован со мной. То есть пользователь, сервис знает, что токен, который придет, это такая длинная строчка там, SHA-256 какой-нибудь используется, является приложением, которое работает от имени вот этого пользователя, меня. Но при этом я могу сказать, что вот этому конкретному токену я даю права не все, которые у меня есть в этом сервисе, а только определенный набор. Тогда в сервисе появляется почти что классическая табличка авторизации, где написано, что такой-то токен имеет такой-то набор прав. Такой-то токен имеет такой-то набор прав относительно там, конкретного пользователя. И так далее и тому подобное. А когда такое приложение приходит к этому сервису, но обычно это происходит по HTTP, там процесс банальный. Используется, как правило, Basic HTTP Authentication. То есть приложение приходит, и у нас говорит что-нибудь типа get какой-нибудь API XML и какие-то там параметры. Authentication или Authorization заголовок сам? Authorization, по-моему. Знаете, как HTTP аутентификация работает? Не знаю, да? Все знаете, да, что в HTTP есть вообще аутентификация. Иногда вы заходите на какую-нибудь страничку, а у вас браузер спрашивает логин и пароль. Кто-нибудь видел это? Кто не видел этого никогда? В роутер? А, в роутер. Да, в веб-админку роутера. Заходите, появляется окошечко с логином и паролем. Так вот, как это работает? Сервер, получив... Да, authorization заголовок называется. А код какой там? Authentication required 401? 401, да? 401. Так вот, в обычной ситуации ваш браузер приходит на веб-сервер и говорит ему, здесь у нас браузер, здесь у нас веб-сервер. Он ему говорит... get root http 1.1. Например, веб-сервер, видя это дело, отвечает ему ответом 401 authentication required. Дальше, собственно, браузер рисует вот у себя вот это вот окошечко с вашим логином и паролем. Выводите логин и пароль. И дальше браузер делает вторую попытку. Он говорит get root http 1.1 host такой-то, такой-то. И дальше добавляет еще один http заголовок. Этот заголовок, собственно, authorization. В самом простом случае он напишет authorization basic, а дальше передаст ваш логин и пароль, который вы ввели, разделенные двоеточием и замаймом кожаные, я так думаю. Или B64, я думаю, B64 там. Ну, то есть фактически открытым текстом, да. B64 от логин, двоеточие, пароль. Вот таким вот образом происходит HTTP-аутентификация. То есть вы просто передали фактически открытым текстом логин и пароль на веб-сервер. Поэтому, собственно, basic-аутентификация HTTP не рекомендуется использовать через интернет в открытом виде без использования HTTPS хотя бы. Вот. А в случае OAuth происходит почти то же самое. У нас есть точно такой же заголовок authorization, как в случае, когда ваш браузер общается с веб-сервером. Только вместо basic здесь написано OAuth. А дальше идет вот этот тот самый токен, который мы запросили для этого конкретного приложения. Вот здесь вот он помещается. Вот, в принципе, и все. Приложение узнает, что к нему пришел этот токен, сверяется у себя по таблице, что этот токен соответствует этому пользователю, но не имеет все права этого пользователя, а имеет только определенный набор. Постить на стеночку и загружать фоточки. И разрешает это делать, но не разрешает спам. Таким образом, мы решаем проблему делегирования части наших полномочий сторонним, не до конца доверенным организациям. Например, опять же, как я сказал, Твиттеру в случае, Фейсбук там в случае ЖЖ. Вот. И с одной стороны, постя в нашу ЖЖ-шечку, наоборот, постя в Фейсбучек, мы имеем возможность автоматически запостить в ЖЖ-шечку. Вот. Но при этом Фейсбук ничего не знает про наш пароль, ничего не знает про там, какие-то другие сервисы, которые у нас есть, не может украсть наши ЖЖ-деньги, или как они там называются. Вот. Не имеет на это никакого права. Вот так. Пожалуй, на сегодня все. Давайте вопросы ваши. Вопросов нет. Задание.
Да, практическое получилось.
Значит, задания у нас были такие. Первое задание было понять, почему нельзя повторно передавать.
Почему нельзя использовать для аутентификации просто подписанный логин?
Да, почему нельзя для аутентификации использовать подписанный логин?
Потом веб.
И второе практическое задание, да, использовать.
МД5 в радиусе.
Да, то же самое. Почему статический секрет просто в радиусе нельзя использовать с МД5? И какой способ лучше? Секрет плюс случайное значение плюс под хэшом. И третье – это практическое задание по взлому ВЕПа. Предлагается вам поднять, наверное, свою точку доступа. Не надо экспериментировать на соседях. Ни в коем случае вас не призывают к противоправным действиям. Предлагаю поднять свою точку доступа, сконфигурировать там ВЕП и посмотреть, при каких условиях вы сможете эту точку доступа взломать и получить доступ к сети. Все. Спасибо. На сегодня все.